Песнь пятая. Герой не должен быть один. Итак, чудный каламбур дарован мне. Я испытал на собственном горбу превратность дней. Пришла пора допрашивать судьбу наедине. Во сне мечталось скребнице и скребу родных свиней. Фросимет Мелхский.
Строфа первая. Обломок старинных обид.
Кто я? Обломок старинных обид. Дротик, упавший в траву. Умер водитель народов Атрид. Я же ничтожный, живу. Николай Гумилев.
Последнее дело — проснуться от свинячьего визга. Нагретая за ночь подушка по-детски хранила тепло. Головы не поднять. Зато сбившаяся в ногах овчина и покрывало упавшее на пол грудой тряпья говорили о мужской, проведенной без сна ночи. Мальчик поморщился от дурацких мыслей. Резко сел, разрывая паутину дремы. Его следовало бы назвать юношей. Пожалуй, в иных обстоятельствах он сошел бы за молодого мужчину. Плотное, слегка рыхлое тело человека, не знавшего лишений. Руки без шрамов и мозолей, красивые, в меру правильные черты лица, но подбородок безвольно мал. Спутанные кудри цвета каленой меди и туман остатков сна в зеленоватых, еще мутных глазах. Мама до сих пор звала его «мальчик мой». И дедушка, и папина няня, когда думала, что он не слышит. А хлебоеды по-разному. Большей частью малыш, но изредка герой, и тогда хотелось пырнуть кого-нибудь из них мечом. Однажды так и случится. Мрачно скривив губы, он подумал, неужели мне навеки суждено остаться мальчиком? Старым, пузатым, седым мальчиком. До скончания дней. Так мальчиком и сойду в Аид на поля Асфадели. Отец был младше на целых 2 года, когда ушел воевать. Ушел навсегда. Сейчас имя Телемах, сын Одиссея, не вызывает ничего, кроме глупого смеха. Еще бы! Далеко разящий сын сердившего богов. Тонкая издевка. Обхохочешься. Главное наследство, оставленное на память сыну хитроумным родителям. Но сегодня особенный день. Хлебоеды заблуждаются, утверждая, будто мужчиной становится в кустах с голой девкой, отпыхтев положенное. Мужчиной становится иначе. Совсем иначе. Однажды приходит особенный день, и ты становишься мужчиной, даже если под рукой не нашлось ни одной подходящей девки. Просто хлебоедам забыли об этом рассказать. Мальчику тоже забыли. К счастью, он понял это сам. Вчера вечером мальчик предполагал, что ночь проведет в раздумьях. Сядет на террасе, возьмет кувшин с вином, непременно домашним, неразбавленным, и старую щербатую чашу. Будет пить по-фракийски, глядеть во тьму, спорить со звездами. Есть тут одна, зеленая. Над западными утесами. Глянешь, и сразу хочется спорить. Такая ночь казалась правильной перед особенным днем. Единственно правильной. Но в Мегароне шумели хлебоеды, хвастаясь выдуманными наспех подвигами. Возле кладовок суетилась их челядь, больше похожая на жадных крабов, дорвавшихся до падали. И сперва не нашлось полного кувшина. Потом кто-то занял облюбованную заранее террасу, горланя дурацкую песню про сатира-весельчака, навострившего рог в ожидании проказницы Дриады. А после, сам не понимая, как, мальчик очутился в своей спальне. Сел на краешек ложа, уже расстеленного папиной няней. «Прилягу на минуточку», — подумал он, — «только на минуточку». И вот проснулся. А во дворе истошно протестует свинья. Хотелось по малой нужде. Очень. Тянущая боль внизу живота раздражала. Но спальня находилась в окружении гостевых комнат, и идти во двор в сопровождении несущегося отовсюду храпа пьяниц было особенно противно. Будто движешься от хрипения к визгу, вспять, от смерти к предчувствию смерти. А в такой особенный день... Нет, видимо, избавиться от дурацких мыслей не удастся. Мальчик знал за собой это качество. Прежде чем решиться на поступок, долго забивать голову всякой чепухой, придумывая сравнения и знамения, ища опору и создавая свой собственный замкнутый мир, в котором действовать было куда легче, чем в настоящем. Жаль, за это время сам поступок частенько становился совершенно ненужным и даже смешным. Солнечный зайчик резвился на вощеных половицах. Отодвинув решетку, сделанную в виде листьев и цветов, мальчик вышел на веранду спальни, на ходу обматывая кусок полосатой ткани вокруг чресел. Стоять нагим значит служить мишенью для сальных шуточек хлебоедов. Конечно, вряд ли кто из них поднялся в такую рань. Храпят, булькают. И все-таки... С веранды открывался вид на город и Форкинскую гавань. Отец правильно сделал, что поставил дом здесь, на склоне Этоса, ближе к плоской вершине. Отец все делал правильно. Если смотреть вдаль, можно представить, что есть только ты, небо и море. А всякие скоты, безнаказанно грабящие отцовский дом, сгинули в безднах Тартара, чтобы вечно терзаться там ужасом бледным. Да, отец все делал правильно. Кроме одного. Он зря ушел. Словно знаменитый гвоздь, запирающий кровь в жилах медного великана Талоса, отец выпал из жизни, построенной его руками, и жизнь стала разваливаться на куски. Что ж, Телемах, сын Одиссея, хватит думать, стараясь понять. Время что-то делать. Время делать хоть что-нибудь. Ведь трусливый Фронит наконец согласился одолжить свой корабль. Конечно, это не боевая пентакантера, а всего-навсего малая гиппагога для перевозки мулов, но выбирать не приходится. Сегодня особенный день. «О!» — сказал Козапас Меланфий, глядя на мальчика, и повторил, нагло скались. «О, герой в поход собрался! Где отливать, думаешь, богоравный?» Отвечать было ниже достоинства. Наглость Меланфия имела под собой основание. Вожак итакийских бунтарей, ждущих перемен от замужества вдовой Пенелопы, и любимчик хлебоедов, претендующих не столько на руку Басилисы, сколько на определенное положение в пенном братстве, Меланфий стремглав бросался выполнять любое поручение будущих господ. Блокаду Итаки, кстати, тоже помог обустроить именно он, изучивший ближние проливы, отмели и расположение береговых маяков лучше, чем сестра Козапаса, наглая, как и братец. Хлебоедские приапы. Мальчик знал, прежде чем осесть на острове, Меланфий больше 8 лет проплавал на двутаранной козе Дипроре, отличаясь странной, почти безумной жестокостью при абордаже. Это придавало насмешкам Козапаса особую колкость. Иногда, думая, как бы он сам повел себя в морском бою, мальчик понимал, что вряд ли снискал бы великую славу. Если растешь без отцовщины, старших братьев у тебя нет, проклятие рода, единственный наследник в каждом колене, а дед все время пропадает в туманных, пронизанных воплями чаек просторах, чтобы вернуться домой не живой легендой про Лаэрта-пирата, а раненым, тяжело больным стариком, вечно кашляющий развалиной. Стоит ли удивляться, что тебе не удалось вырасти Гераклом? Большинство сверстников мальчика было такими же, рохлями, честно признался Телемах. Но ничего. Вечером рохли покажут себя. Даже крысу опасно загонять в угол. Презрительно оттопырив губу, мальчик прошествовал мимо казапаса и свернул в проход между баней и ручными мельницами. К отхожему месту, где, наконец, удалось облегчиться. Оправляя набедренную повязку, мальчик вдруг сообразил, что свинья заткнулась. Проклятый визг. Когда он есть, ты готов собственноручно удавить дрянное животное. А когда его нет, словно чего-то не хватает. Вернувшись во двор, он сел на скамеечку в боковом портике. Вечер не скоро, надо чем-то занять день, иначе впору сойти с ума от опостылевшего безделья и дурацких мыслей, рождаемых ожиданием. Надо поговорить с мамой. Возможно, она все-таки согласится. И еще дедушка. Да, пока не стало жарко, надо обязательно сбегать к деду. У портика напротив двое хлебоедских лизоблюдов играли в малый катап. В пяти локтях от них, прямо на земле, стоял наполненный водой чан, где плавали две пустые мисочки. Лизоблюды по очереди швыряли мелкие камешки, стараясь попасть каждый в свою миску. Мальчик поймал себя на том, что его охватывает малопонятный азарт. Если левая мисочка затонет первой, все будет хорошо, все получится. Если левая мисочка... Почему именно левая, он не знал, просто так. Хотя чаще мальчику казалось, что в жизни ничего не бывает просто так.
«Молодой хозяин?» — вопрос выдернул мальчика из сосредоточенности. «Молодой хозяин?» — еще раз повторила папина няня, которую язык не поворачивался назвать старухой. «Молодого хозяина хочет видеть его достопочтенная матушка».
«Прямо сейчас?»
«Прямо сейчас. Госпожа Василиса закончила утреннее омовение и велела передать, что хочет видеть своего сына». Впилась как клещ.
Мальчик был слишком хорошо знаком с приставучестью папиной няни, чтобы упираться или спорить с Эвриклеей. Бывшая рабыня, давно уже вольноотпущенница, она умудрялась даже у хлебоедов вызывать молчаливое уважение. Во всяком случае, гаркнув папиной няне что-нибудь вроде «Эй, старая, принеси вина!», нахал неожиданно для себя сбивался на косноязычное мычание. Краснел и вскоре начинал полагать, что вино из рук этой мегеры вряд ли пойдет ему на пользу.
Примечание: Мегера, третья из Ириней, богинь мстительности и воздаяния за преступление. Конец примечания.
Некоторые пытались подольститься к Эвриклее мелкими подарками, надеясь таким способом расположить к себе вдовую Пенелопу. Что ж, у каждого свое право на глупости. Мальчик едва не забыл, что еще минуту назад сам намеревался переговорить с матерью.
«Хорошо, передай, я уже иду».
«Да, молодой хозяин».
«И перестань, наконец, звать меня молодым хозяином», — вспылил мальчик.
Гнев поднялся откуда-то из глубины желудка, где гневу не место. И причин для раздражения не было вовсе, кроме того, что сегодня особенный день, а до вечера уйма времени.
«Оставайся ты рабыней, я бы еще понял. Дула! Какой я тебе хозяин? Ну скажи на милость, какой?»
Примечание. Дула, вольноотпущенница из бывших рабынь, апелевтер, после обретения свободы, оставшаяся служить в прежнем доме. Конец примечания.
Губы папиной няни тронула легкая улыбка, больше похожая на тень.
«О да, я Дула. Я стала ей задолго до твоего рождения, молодой хозяин. Знаешь, это были лучшие годы моей жизни. Матушка ждет. Не стоит заставлять ее ждать дольше обычного».
По дороге в Генике Телемах размышлял о том, что отцу няня постеснялась бы сказать такие слова. «Ладно», — проплыли. Эвриклея шла рядом, грустно улыбаясь. В этом юноше, которому, очевидно, не суждено вырасти по-настоящему, сошлась вся любовь вечной нянюшки. Хорошо, что он мало похож на отца. Это было бы слишком больно. Хорошо, что все-таки похож. В малыше, жемчужиной в раковине, прячется отцовская порода, но глубоко, глубже, чем хотелось бы.
ежедневно видеть, любить и сравнивать. Сравнивать.
Он думает, все вокруг сдались, неожиданно поняла старая няня. Он так думает с самого начала.
Полагает, будто воюет один на один со всем миром. И это делает его еще более уязвимым и еще меньше похожим на отца. Он просто не видит, что у маленькой армии под названием «Семья Одиссея» происходит бой за боем, день за днем, все эти 3 года. Он ничего не видит, закрыв глаза ладонями предвзятости, и потому обижен на весь свет. Пусть что-нибудь сделает. Пусть сделает хоть что-нибудь, даже если это будет связано с риском. Даже если будет угрожать его жизни. Няня понимала. Узнай, хозяйка ее мысли, не миновать скандала. Пусть. Маленькой армии нужно подкрепление. Серьезное подкрепление, а не обиженный мальчик, считающий, что настоящую войну ведет он сам. Маленькой армии надо продержаться. День, неделю, вечность. Рыжий безумец однажды вернется. Что бы ни говорили по этому поводу все оракулы мира.
«Утри сопляку нос!» — заорал вслед Козапас Меланфий, ударяя ребром ладони по сгибу локтя.
Подождал, оставив на лице щербатую ухмылку. Жаль, не обернулись. И игроки в катап, увлеченные сражением, забыли откликнуться дружным гоготом. Такая хорошая шутка пропала зря.
«Эх!» — горестно воскликнул один из игроков, глядя, как медленно тонет мисочка его соперника. Подставлять лоб под увесистые щелчки — дело не из приятных. Левая мисочка, перегруженная жребиями камешков, шла ко дну чана, словно чья-то судьба, переполнившаяся ожиданием.
Зеркало из полированного серебра отражало правду, и правда была вполне приемлемой, если глядеть сквозь ресницы. «Надо отослать мальчика к деду. Хотя бы на 2 дня», — думала Пенелопа, пока рабыня расчесывала гребнем ее густые, до сих пор не тронутые сединой волосы. «Рыжие вообще плохо сидеют». Вплотную приблизясь к 40-летнему рубежу, вдова Одиссея ушедшего была еще хороша собой. Сказывалась кровь матери, долинной нимфы. Вернее, не кровь, а легкая, еле заметная примесь серебристого ихора в жилах. Вполне достаточная, чтобы старость дольше обычного помедлила на пороге, прежде чем войти без стука. Таких женщин, зрелых, опытных, полногрудых, с понимающим материнским прищуром ярко-зеленых глаз, любят неоперившиеся юнцы. Среди стервятников с лихвой хватало подобных птенчиков. Правда, за каждым тенью маячил куда более клювастый когтистый отец или дядюшка, метящий удачно пристроить родственничка к чужому дому. К чужому делу. К чужому телу. Шутка подлая тем больше, чем вернее она грозила перестать быть шуткой. Но птенчикам зачастую было не до теней, более реальных, чем они сами. Кое-кто мечтательно облизывался, воображая себе бурные ночи с вдовой, с бывшей вдовой Одиссея-хитреца. Ныне его птенчика покорной и любящей супругой, наверняка знающей кучу всяких бабьих штучек на ложе. Этот кое-кто облизывался, даже заваливая в угол податливую рабыньку. Прикрыв глаза, тешил минутную похоть, представляя в своих объятиях рыжую эпоху. Наверное, стервятника это возбуждало. Наверное, так ему казалось, что он на самом деле по праву и достоинству обладает наследством знаменитого героя. А значит, в какой-то степени самим героем, удовлетворяя гордыню, будто противоестественную мужскую склонность. Говорят, Деянира Каледонская перед самоубийством вела себя не как последняя жена великого Геракла, а как последняя нимфа в компании прыщавых сатирисков, упившихся до беспамятства. Тоже, небось, в благословенной Итолии расплодилась куча птенчиков,
полагавших себя равными Гераклу хотя бы в одном, совершенно определенном смысле. Перья в растопырку. Если бы они наконец поняли, что Пенелопа не знает никаких штучек, не успела выучить, не дали. Если бы они. Ну и что? Что изменилось бы? Ничегошеньки. Когда эфбеец Навплий тайком явился на Итаку уговаривать Василиссу сойтись с его 25-летним внуком, дрянной сводник был уверен в успехе. Ведь за его спиной убедительно расправляли крылья многие победы Навплиева красноречия, Клитемнестра Микенская, Айгиала Аргасская, Меда Критская. Отчего бы Пенелопе Итакийской не присоединиться к выдающемуся списку? Облизывался стервец, расписывая исключительные достоинства потомка. Его родство с семьей свекра. Все-таки сын Паламеда Навплида, увы, ныне покойного героя войны, и красавицы Марпесы, старшей дочери Лаэрта. Наклонялся к самому уху, горячо дышал, убеждая. «Женщины быстро стареют без мужской ласки», — говорил он. «Хранить верность мертвецу — глупость», — говорил он. «Еще большая глупость — ежедневно ложиться спать, чтобы увидеть настоящего мужчину только во сне». Частично эвбеец был прав. Пенелопе ночами действительно снился мужчина на ее ложе. Всегда, год за годом, один и тот же мужчина. Рыжий, коренастый, сумасшедший и слегка хромой. Когда задумавшись, он вставал с ложа, чтобы уйти на войну. Один и тот же. Год за годом. Меньше 3 лет настоящей жизни после переезда вздорной девчонки из мачехи Спарты на Итаку, вдруг ставшую родиной, и 20-летие проклятого сна, перемежаемое буднями жены, потом соломенной вдовы, потом просто вдовы. Наверное, у настоящих женщин бывает иначе. Клитемнестра Микенская, Айгиала Аргасская, Меда Критская. Все живы-здоровы. Счастливы своей изменой. Боги дремлют, глядя мимо.
Примечание. Клитемнестра Микенская будет убита сыном, Меда Критская — любовником. Айгиалу Аргасскую повесит отец ее любовника на воротах Акрополя. Конец примечания.
Наверное, рыжая Василисса — женщина только с виду. Пустая кукла без страстей. Даже если она хорошо сохранилась, и седина обходит ее стороной. Наверное, так не бывает. Не было. Не должно быть. Наверное, это ее глупая, безнадежная война против самой себя и всего мира. Сегодня надо быть красивой. Война продолжается, и грешно пренебрегать оружием, находящимся под рукой. Сегодня она лишний раз улыбнется Амфиному, самому опасному из стервятников, хотя бы потому, что самому обходительному и добросердечному. Улыбнется, заговорит о пустяках, позволит коснуться себя. Пусть это увидят все. Пускай начнут волноваться, прикидывать, угадывать истинность или ложность намека на выбор. Пусть испробуют способы очернить возможного избранника. Это даст еще день, неделю. Если бы она ясно понимала, чего ждет. Мертвым дарована беспамятность. С запада не возвращаются. Значит, вечному сну о рыжем безумце суждено продолжаться до самой смерти. Пенелопа оттягивала новое замужество вовсе не из-за слепой веры в возвращение мужа. Тайная сердцевина, которую женщина вслух никогда не называла любовью, все равно навеки с ней. Захоти отнять, надорвешься. Быть может, она даже сумела бы отдаться второму супругу. Равнодушно, как делают необходимую, но постылую работу. Но сын, ее мальчик. Будь рыжая Василисса глупа, как пробка, и то становилось ясно. Цена обещаниям стервятников — гнилая смоква. Усыновить Телемаха? Конечно. Признать его право наследования? О чем речь? Речь шла о другом. Выйди рыжая замуж вторично, и ее сын вскоре сорвется со скалы или сгинет в море. Право наследования — слишком важная вещь, чтобы соблюдать клятвы. Маленькая армия под названием «Семья Одиссея» вела непрерывный бой. Начиная с того дня, когда первый стервятник объявился на острове с предложением руки и сердца. Им-то и был внук Навпле. Остальные явились позже, когда слухи о гибели Одиссея Лукавого окрепли, выпятили бляхи панцирей и медным строем двинулись завоевывать простор. Свекор тогда еще не вернулся из-под Айгюптоса, и стервятники втайне надеялись на его исчезновение тоже. Они были ласковы и убедительны. Они приезжали и задерживались, располагаясь в доме, в городе, на склонах Этоса и Ниона. С ними приезжала свита. Крепкие, хорошо вооруженные молодцы с глазами бойцовых собак. Они и вели себя, будто собаки. Тихо, мирно, до поры, до приказа хозяина. 10 стервятников в действительности означало сотню или две чужих людей. 20 – от 2 до 4 сотен. 50? Нет, их стало 50 уже после, по возвращении тяжелораненого свекра. А вскоре 100 с лишним. Испугались, дрогнули. Имя Лаэрта-пирата еще звучало звоном бронзы в их ушах, а также в ушах теней за их спинами. Нельзя было давать повод к обидам. Сватовство — дело мирное. Гость дарован богом. Гостеприимство — удел богобоязненных. Но вместо Лаэрта-пирата домой вернулся больной старик, пластом лежащий на кровати. И осмелели. Сбились в кучу, пошептались, приняли решение. Через неделю Итака угодила в морскую блокаду. Корабли стервятников расположились заставами со всех сторон. Уроженцы Зама, Закинфа и Дулихия, превосходно разбираясь в здешних водных тропах, железным занавесом оградили Басилевию Одиссея Забытого. А в загородном летнем домике медленно выздоравливал некий Лаэрт под надежной опекой людей с собачьими глазами. Только преданность в этих ласковых глазах была иного рода. Маленькая армия под названием «Семья Одиссея» угодила в котел. Крепость в осаде, и враг стоит под стенами. Предлагая самые выгодные, самые роскошные и почетные условия сдачи. «Ах!» — гребень больно дернул прядь волос. Рабыня вздрогнула, зажмурилась в ожидании выволочки, но Пенелопа уже думала о другом, не замечая, как уходит мелкая, пустяшная боль. Длинные пальцы женщины барабанили по краю столика, уставленного флакончиками с притираниями и шкатулочками для мазей. Ритм. В море такой ритм означал бы быстрей, еще быстрей. Жаль, рыжая Василиса плохо разбиралась в морских ритмах. В истинных мотивах пенного братства, допустившего столь отчаянное положение вещей. Расспрашивать свекра бессмысленно. Отмолчиться. У него своя игра, своя война. Общая и одновременно своя. Ей достаточно знать, что свекр на ее стороне. Мальчика все-таки надо отослать к деду. Отстукивали пальцы, и кровь просвечивала из-под бледных ногтей, ожидавших прикосновения кисточки с киноварью. Я не допущу, чтобы он тоже однажды ушел на войну. Нет, не допущу. Я лучше выйду замуж во второй раз и отравлю счастливчика, едва почувствую, он готов, победив, сразиться за право наследования его собственным сыном. Это просто. Это очень просто. В каждой осажденной крепости есть что-то, чего нельзя отдавать врагу даже при сдаче. Святыни, прошлое и будущее, память и надежда. Мальчик никогда не уйдет на войну. На запад, откуда нет возврата. Никогда я не допущу. Рабыня, осторожно двигая гребнем, боялась дышать. У рабыни без видимой причины тряслись руки.
Ты хотела меня видеть, мама?»
В сопровождении папиной няни мальчик быстрым шагом вошел в женские покои. Остановился посреди комнаты. Видеть мать, наряжающуюся для выхода к хлебоедам, было противно. Словно гнилья наелся. Изредка мальчику снилась женщина в его объятиях. Женщина правильная, настоящая. И когда он узнавал в этой женщине, он ненавидел гипноса в такие минуты. «Наверное, сказывается отцовская кровь», — думал мальчик. «Это отец смотрит из меня мертвыми глазами. Вечно отсутствующий отец. Последние слухи о ком успели состариться на 3 года. Говорят, его корабль видели. Судно шло мимо Итаки на запад. На запад, в седой предвечный океан, откуда не возвращаются. С такой скоростью, словно все 4 ветра, взбесившись, дули кораблю в спину. А следом, по смутной дороге, двигались эскадры покойников, жертв Троянской войны. Мама отказалась верить этим слухам. Отказалась прилюдно. «Ложь», — сказала мама. «Наглая, грязная ложь». А вечером, запершись в Геникее, долго плакала. Думала, никто не слышит. Страшно понимать, что я скорее готов отравить ее, чем отдать кому-нибудь из этих. Если она рано или поздно согласится, это будет хуже, чем предательство живого человека. В каждой осажденной крепости есть святыни, память и надежда, то, что нельзя предавать в чужие руки. Но сегодня особенный день. Мама, потерпи, уже скоро.
«Да, Телемах, ты не хотел бы проведать дедушку? А если тебе вздумается задержаться у него на денек-другой, я буду только рада. Ты же знаешь, как дедушка любит, когда ты уделяешь ему внимание».
Это был дар судьбы. Начавшись со свинячьего визга, особенный день мало-помалу становился особенным по-настоящему. Отличная возможность выиграть время, не рискуя устроить лишний переполох завтра или послезавтра. Мальчик сделал вид, будто задумался. Тратить время на больного дедушку, если можно провести его за игрой в бабки со сверстниками или гуляя в гавани, пусть даже под бдительным присмотром хлебоедских лизоблюдов? Но старость требует уважения. Да, конечно. Кроме того, ведь он же любит больного дедушку. Хорошо, мама. Ты не волнуйся, ладно? Я пока поживу у деда. Схожу на лисью травлю. Я возьму с собой приятелей, так что если их родители обратятся к тебе, скажи, что все в порядке. Договорились?
Любовь к старым родичам угодно богам. Мальчик мой тебе воздастся.
Когда в голосе мамы объявлялись приторные нотки, мальчик всегда раздражался, будто в меду измазался. В такие минуты слишком отчетливо являлись 2 слова. «Вечный мальчик» — клеймо во лбу. Но сейчас не до детских обид. Время взрослеть, хочет того мама или нет. «Ну, я пошел?» Евриклея за спиной мальчика незаметно кивнула хозяйке. «Пусть идет. Старый господин будет рад». Няне Одиссея ушедшего казалось, кольцо осады дало трещину. «Сегодня особенный день», — шептали ей утренние росы. «Если мальчик, наконец, станет мужчиной, этой трещине суждено превратиться в зияющую брешь. Если же мальчику обещана другая участь...» Евриклея боялась признаться самой себе. «Этот исход не хуже». А, возможно, даже лучше позволит маленькой армии под названием «Семья Одиссея» разорвать осаду. Ценой спасительной жертвы. Погибнет Телемах насильственной смертью, или хотя бы смертью, которую можно будет выдать за насильственную, и у Лаэрта-пирата развяжутся руки. Иногда няне думалось: «Я дрянь, я мерзкая тварь, потому что никогда не смогу полюбить сына, как отца».